визит президента России Дмитрия Медведева в Германию и его встреча с канцлером Ангелой Меркель. Сегодня вечером в Краснодаре пройдет очередная акция в защиту 19-й статьи Конституции о равенстве перед законом и судом. В Петербурге состоялся митинг-пикет в защиту Сиверского леса. Вот такие темы, а также обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе программы. Итак, главная тема часа. Президент России Дмитрий Медведев сегодня находится с визитом в германском городе Ганновер. Здесь вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель он участвует в заключительной сессии 11-го заседания форума гражданских обществ России и Германии, который называется «Петербургский диалог». Главная тема переговоров – экономическое сотрудничество, ситуация в еврозоне и важнейшие международные проблемы, в том числе конфликт в Ливии. А на 19:30 по московскому времени запланировано, как сообщалось, их итоговое пресс-конференция. Сейчас с нами на связи корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер. Юрий, здравствуйте. Что известно на этот час о том, как прошел день у руководителей двух государств и во сколько все-таки будет пресс-конференция?
Конференция должна начаться с минуты на минуту. Это было ошибочное сообщение. Значит, собственно, работа форума уже закончена. И итоги его будут вскоре оглашены. А сегодняшний день начался с приветственных речей Ангелы Меркель и Дмитрия Медведева перед участниками форума. Они были достаточно короткими, от 3 до 5 минут. В общем, и тот, и другой говорили о том, что никаких запретных тем для переговоров, для обсуждения между сторонами нет. И это, мол, прекрасно. Конечно, это многослойный пирог, этот форум. И поэтому там... На первом месте все равно экономика, экономические вопросы. Прямо как по Брехту, сначала идет жратва, прошу прощения за это слово, а потом мораль. Поэтому очень многие в Германии, например, обсуждают, в силу того, что Германия готовится уходить от использования атомной энергетики, что попытка России практически навязать ей дополнительный газ трудноотвратима, и там на форуме в экономической секции, безусловно, обсуждалась идея прокладывания третьей ветки газопровода «Северный поток» по дну Балтийского моря.
Есть ли еще что-нибудь, Юрий, на что вы обратили внимание вот за сегодняшний день на фоне вот всех очень многочисленных заявлений со всех сторон?
Я обращаю внимание на то, что есть немало критики в Германии, и нахожу ее справедливой, что, конечно, петербургский диалог как форум, безусловно, приобрел уже давно, а может быть даже изначально, сейчас просто это яснее, черты имитации, демонстрации общения гражданских обществ Германии и России, и, в общем-то, как сегодня многие в разного рода интервью говорили разные авторы, что это демонстрация имитированного российского гражданского общества. Думаю, что какая-то правда в этом, безусловно, есть. Ну и последнее. Все, конечно, интересовались, выдаст ли Дмитрий Медведев что-нибудь на тему своего политического будущего. Он сделал сегодня такой намек. Он сказал, что мы с Ангелой, он все время так говорил про канцлера Германии, обсуждали вопрос, будем ли мы вскоре председательствовать на петербургском диалоге, и решили, что это дело далекого будущего. Это воспринято как намек, что они в отставку не собираются, ни тот, ни другой, значит, собираются оставаться в политике.
Юрий, благодарю. Напоминаю, что с нами на связи был корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер. Ну и в продолжение темы. Дмитрий Медведев, выступая в Германии, вдруг заговорил о положении российских СМИ и высказался за прекращение государственных дотаций средствам массовой информации, за создание общественного телевидения. Вот почему президент выбрал именно эту площадку для заявлений по такой теме и что это значит для российских СМИ? Материал моей коллеги Кристины Горелик.
На самом деле то, что государство помогает деньгами определенным средствам массовой информации, особенно небольшим в провинции, это вообще-то не очень хорошо, сказал Дмитрий Медведев. При этом он подчеркнул, что с точки зрения выживания СМИ это хорошо, но не очень хорошо по сути. Было бы лучше, если бы они существовали самостоятельно, отметил глава государства, добавив, что пока они этого не могут. И если государство прекратит дотирование, то СМИ, скорее всего, закроются. Прежде чем предпринимать какие-либо усилия в этом деле, нужно сначала обустроить медийный рынок, считает Всеволод Богданов, председатель Союза журналистов России.
Другая проблема. И здесь это прямой вопрос к президенту. почему до сих пор не происходит правовое и экономическое обустройство вот этого медийного рынка. Это вопросы налогообложения. Сколько лет мы за эти годы, вот за 20, боролись за отмену НДС или снижение НДС? У нас НДС как в большом бизнесе для всех СМИ. Или там проблема работы почты. Ну, это же ужас. Распространение или продажа любого газеты, журнала иногда в 3, в 4, в 5 раз дороже, чем само производство этой газеты. Я уже не говорю о коррупции, которая сегодня на этом пространстве, для того, чтобы взяли твою газету или твой журнал для распространения. Но может быть, власти удобнее, власти любой, я имею в виду любой уровень, любой по вертикали, когда пресса беспомощна, когда она убыточна, когда все зависит от того, даст ей в этой прессе, этой газете, журналу кто-то деньги спонсорские или не даст.
Тоже и с общественным телевидением. Идея хорошая, а как реализовать, непонятно. На какие деньги оно будет развиваться, чтобы оно было отделено как от государства, так и от бизнеса, это главный вопрос, заявил Дмитрий Медведев. Подобное высказывание президента никакая не предвыборная кампания, а лишь желание понравиться Ангеле Меркель, считает политолог Владимир Прибыловский.
С предвыборным годом у нас вообще почти ничего не связано, потому что выборщик один, Владимир Владимирович Путин, ну какие телодвижения могут повлиять на его выбор? Вот, там 0,5% правому делу, там 5% справедливой России и так далее. А все эти вот то, что на публику делается, к выборам, по-моему, отношения не имеет.
А к чему имеет?
Не случайно он это в Ганновере сказал. Хочет показать себя прогрессивным. Наверное, Медведев просто хочет понравиться Ангеле Меркель.
Вот эти вот все довольно либеральные высказывания российского президента, они далеки от реальности, далеки от выполнения, по вашему мнению?
По-моему, далеки. Я думаю, что большинство региональных руководителей не захотят отказаться от того, чтобы что-то такое иметь. Но если им строго прикажут, ну, они как-то закамуфлируют. Как они закамуфлировали свои акционерные общества, так закамуфлируют и свои газеты. В общем-то, это не так много денег отнимает, а рупор дает.
Призыв российского президента избавляться от непрофильных активов, прозвучав еще в послании Федеральному собранию, регионы восприняли быстро. В Краснодарском крае в проект прогнозного плана приватизации имущества уже на 2011-2012 годы предлагается выставить на продажу все медийные активы администрации. А это 46 районных и городских газет, 2 радиостанции и 3 телекомпании. При этом самый крупный актив – новое телевидение «Кубани», как пишет газета «Коммерсант», эксперты считают, будет куплен структурами, близкими к региональным властям. Властям крайне невыгодно терять такой актив, даже если его приватизация обязательно, заключают политологи. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Продолжается операция по подъему затонувшего теплохода «Булгария» со дна «Волги». 15 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Государство должно постепенно отказаться от дотаций средств массовой информации, в особенности региональным. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев, выступая сегодня в Германии. Медиамагнат Руперт Мердок и его сын Джеймс, а также бывшая глава холдинга News International Ребекка Брукс ответят сегодня на вопросы британских парламентариев в рамках слушаний, связанных со скандалом о вторжении в частную жизнь британцев. В центре Москвы сегодня задержаны 5 защитников Химкинского леса, проводивших несанкционированную акцию протеста. Сообщается, что среди них лидер движения Евгения Чирикова. Американский шаттл «Атлантис», выполняющий последний рейс, отстыковался от Международной космической станции. Хакеры взломали сайт туркменских правозащитников «Хроника Туркменистана», подробно сообщавший о взрывах в Абадане. По мнению издания, к хакерской атаке причастны спецслужбы страны. В Пакистане, в провинции Белуджистан, неизвестными похищены 8 сотрудников благотворительной организации. Израильские военные взяли под контроль французское судно, на котором пропалестинские активисты намеревались достичь берегов сектора Газа, прорвав израильскую блокаду. В Краснодаре пострадавшие от милицейского и судебного произвола проведут сегодня очередную акцию в защиту 19-й статьи Конституции за равенство перед законом и судом. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. Прежде чем мы продолжим, как всегда, хочу отметить, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов, мнениями экспертов, блогами наших авторов и еще очень многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к обзору свежих западных газет, которые подготовил мой коллега Кирилл Кобрин. Сегодня он будет монотемным и посвящен все тому же скандалу вокруг газеты «News of the World».
Ключевое событие в англоязычном мире – британский скандал с медийной корпорацией Руперта Мердока News International. Сам Мердок, его сын и бывшая управляющая компанией Ребекка Брукс дают сегодня разъяснение Комитету по делам прессы, культуры и спорта Палаты общин по поводу незаконного доступа журналистов таблоида News of the World к персональным данным британцев, а также в связи с подозрениями в том, что руководство News International пыталось замять скандал, используя свои связи в руководстве страны. Британская пресса, особенно левоцентристская, наносит удар за ударом как по корпорации Мердока, так и по консервативному правительству. В частности, журналисты обращают внимание на странную близость сотрудников News International к премьер-министру Дэвиду Кэмерону и его окружению. Самым мощным критиком империи Руперта Мердока и Тори стала газета Guardian. Один из образцов такого рода журнализма – статья Джона Харриса «Как скандал со взломом телефонов сорвал маску с британской элиты». И заголовок, и интонация текста драматические. Мердоке, старший и младший, и Брукс предстанут в парламентском комитете перед людьми с самым разным бэкграундом. Среди них сын профсоюзного лидера из Киддерминстера, сочинительница женских романов, получившая домашнее образование, которая сейчас замужем за менеджером Металлики и Red Hot Chili Peppers, и еще женщина, некогда финансовый директор компании, производящей батончики «Марс». Еще 2 июля, пишет Джон Харрис, дочь Руперта Мердока Элизабет и ее муж-миллионер Мэтью Фройд устроили вечеринку в своем 22-комнатном особняке в Котсвиллс. Присутствовал министр образования Майкл Гоув. Был там и советник Дэвида Кэмерона Стив Хилтон и министр культуры Эд Вейзи. Присутствовали и либористы в лице бывшего европейского комиссара Питера Мендельсона, бывшего министра труда и пенсионного обеспечения Дугласа Александера. Была там и член теневого кабинета Тесса Джовилл, приехавшая с, по слухам, расставшимся с ней мужем Дэвидом Милсом. Ну и, конечно, к ним присоединился Дэвид Милибенд. Не забудем, именно его поддерживала в борьбе за пост главы лейбористов вся мердоковская медиа-конюшня. Что же милый очерк светских нравов, если бы не серьезность скандала, испытывающего сегодня на прочность основы политической стабильности Великобритании? Как отмечает другой автор «Гардиан» Полли Тойнби, отличие нынешнего лейбористского лидера Эда Милибенда, брата Дэвида, заключается в том, что он намеренно отстранился от развеселого союза британского государства и бизнеса. Цитирую. «Рискованно? Быть может, для Блэра, но не для Милибенда. Ему нечего терять, а выиграть он может». Все. Любопытна реакция на скандал с News International тех изданий, которые принадлежат самой этой корпорации. В первые дни эта реакция сильно походила на поведение собаки в известном рассказе про Шерлока Холмса. Она молчала. Сейчас же не говорить ничего просто невозможно. Но и оставшийся в рупертовских руках таблоид The Sun и серьезная Times со всеми ее приложениями стараются не особенно раздувать пожар. В Times редакционный комментарий под названием «Избранные вопросы» с длиннейшим подзаголовком, во многом исчерпывающим содержание текста. В то время как депутаты допрашивают менеджеров по поводу телефонных взломов, у парламентариев появился шанс исследовать и изучить могущество прессы. И вот читаем в этой статье. Продолжающаяся сага с телефонным взломом все дальше выглядит уже не как один скандал, а целых два. Первый – злоупотребление властью и привилегиями в одной газете «News of the World». Те, кто рассказывает о жизни других людей, должны пользоваться доверием читателей. В закрывшемся в воскресенье таблоиде это доверие было самым отвратительным образом подорвано. Второй скандал касается самой корпорации News International. Здесь такой вопрос. Пыталась ли корпорация, по мере разрастания информации о взломе телефонов, замолчать проблему, умышленно наводила на ложный след, пыталась уязвить своих критиков или просто не замечать их? Иными словами, пыталась ли она что-то скрыть? Конец цитаты. Это редакционный комментарий в газете «Таймс».
Напомню, что с некоторыми материалами, посвященными одной из главных международных тем дня, вас познакомил мой коллега Кирилл Кобрин. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня вечером в Краснодаре пройдет очередная акция в защиту 19-й статьи Конституции России. Организатором выступает общественное движение под названием «Все равны перед законом и судом». Именно так и звучит первая часть 19-й статьи. Защитить эту конституционную норму выйдут жертвы милицейского и судебного произвола, коррупционеров и рейдеров. Несмотря на попытки краснодарской власти помешать проведению подобных акций, с каждым разом они собирают все больше участников. С подробностями из Краснодара корреспондент «Радио Свобода» Евгений Титов.
Пикеты за всеобщее равенство перед законом и судом проходят в столице Кубани 19 числа каждого месяца и уже получили название «Стратегия-19». Это движение возникло спонтанно. Краснодарские предприниматели Сергей Колесников и Евгений Коновалов были арестованы с целью рейдерского захвата их предприятия. Жены бизнесменов вышли на пикет. Это было год назад. Ежемесячные акции протеста привели к тому, что предприниматели были освобождены, но акции не прекратились. Организатор «Стратегии-19», сопредседатель движения «Все равны перед законом и судом» Ирина Колесникова говорит, виной всему власть, не способная адекватно реагировать на сигналы общества.
Как в той Кущевке, все знали, 5 лет назад писала газета, что там творится произвол. Власть просто вот как беременность рассосется сама. Вот и проблема. Они считают, что вот все как-нибудь само по себе.
Но сам по себе произвол не проходит. Постоянными участниками «Стратегии-19» стали закошмаренные бизнесмены, жертвы милицейских пыток. Житель станицы Полтавской Владимир Петенко написал десятки заявлений о том, как из него выбивали явку с повинной. Оговорить себя Петенко отказался, но все равно был осужден. Теперь его права отстаивает на пикетах супруга Алина Журбенко.
Незаконно осудили моего мужа. У нас судья полностью в приговор включил обвинительное заключение. Более 20 человек свидетелей в счет не брались. Поэтому что мне делать? Вот и хожу, и буду ходить на пикеты. Только таким образом можно добиться справедливости и свободы своим и мужьям, и братьям, и отцам, и так далее.
Чтобы не допустить акции, краснодарские чиновники каждый раз отказываются их согласовывать. На организаторов давит милиция. Защитить 19-ю статью Конституции сегодня должны выйти более 50 человек. Для Краснодара цифра солидная. За преследование пикетирующих власти ответят перед Европейским судом по правам человека, рассказывает юрист общественного движения «Все равны перед законом и судом» Антон Коновалов.
Попытки власти запретить провести мероприятие и привлечь еще к этому запрет сотрудников полиции, конечно же, они незаконны. У нас состоялись судебные процессы. Разумеется, нам суд первой инстанции, Первомайский районный суд, и кассационная инстанция Крайсуда отказали в нашей жалобе. Сейчас юристы готовят документы для подачи в Евросуд.
Авторы «Стратегии-19» уверены, движение должно быть всероссийским. Для «Радио Свобода» Евгений Титов.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Жители поселка Сиверский под Петербургом протестуют против строительства коттеджа в лесопарке Дома отдыха «Лесное». 19 июля они провели пикет у здания правительства Ленинградской области. Борьба со строителями идет с весны. Собственник земли утверждает, что закон на его стороне. Местные жители говорят, что их мнение было проигнорировано при выведении этого леса из рекреационной зоны. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Коттеджный поселок Сиверский «Мелодия» расположился в Гатчинском районе. В этом месте протекает живописнейшая и экологически чистая река Уредиш, чьи берега покрыты сосновым лесом. В реке можно купаться, удить рыбу, заниматься водными видами отдыха или просто любоваться этими берегами. Неподалеку, возле деревни Белогорка, берега реки Уредиш представляют собой настоящий природный памятник. Здесь выходят на поверхность геологические породы Девонского и Ордовикского возраста. В этих породах сохранились ископаемые останки рыб и животных, из-за чего место объявлено особо охраняемой природной территорией. Поселок Сиверская Мелодия – прекрасное место для строительства дома и отдыха. Такое сообщение можно прочесть на сайте, рекламирующем коттеджные поселки Ленинградской области. Трудно не заметить тут некоторое противоречие. С одной стороны, утверждается, что это особо охраняемая территория, с другой предлагается строить коттеджи. Говорит член инициативной группы «Защитить Максим Сиверский лес, Модест Соколов.
Насколько нам известно, эти земли сначала находились в федеральной собственности, а потом произошла их приватизация. Участок земли несколько раз перепродавался из одних рук в другие. Вот теперь нынешний собственник этих земель перевел их тип использования с рекреационного для индивидуального жилищного строительства, и после этого начались проблемы, связанные с вырубкой.
Примерно в это же время ООО «Сиверские мелодии», планировавшее строительство на этих землях, было переименовано в ООО «Лесное-2». Так называемые «защитники леса» занимаются демагогией, говорит заместитель директора ООО «Лесное-2» Левон Григорян.
Никаких защитных там зон, никаких лесопарков там никогда не было в жизни. Больше не сказать ничего. Лес предназначен для строительства, официально оформленный и многократно там проверялось, кем только можно. Вот такая простая и скучная правда. Небольшой процент, 6% от общей площади были сделаны для организации проездов и проходов по территории, к реке, кстати, для тех же жителей.
По словам Левона Григоряна, если искать нарушения, так в истории приватизации этих земель, но с тех пор прошло уже около 20 лет. Между тем, Модест Соколов утверждает, что и перевод земель из категории рекреационных был незаконным.
Проходили слушания в 2008 году как раз на предмет перевода типа использования земли с рекреационного на индивидуальное жилищное строительство. Присутствовало порядка 200 человек, местных жителей, и 164 человека проголосовали против такого решения. И несмотря на это, в 2009 году администрация поселка приняла решение о изменении статуса использования этих земель.
Строители почему-то говорят, что дороги они строят по просьбе местных жителей, возмущается активистка инициативной группы «Защитим Сиверский лес» Екатерина Константинова.
На данный момент незаконно строительство, потому что нет плана разработки территории, нет утвержденного генерального плана поселка, то есть непонятно, что это за улица они делают. Нам предлагаются какие-то дороги не очень понятные к реке, почему-то по просьбам местных жителей, хотя никто об этом не просил самого вот этого собственника. Местные жители очень просят и настаивают на том, чтобы территория использовалась по назначению, по первоначальному, как рекреационная зона.
Жалобу местных жителей рассматривает прокуратура, но, судя по всему, она не торопится, а строители делают свое дело. На трех участках выросли заборы, на одном уже появилась почти законченная баня. Грузовиками в неизвестном направлении вывозится плодородный слой земли. Местные жители рассказывают, что на этом месте всегда был лес, его прозвали Графским, возможно, потому что на этом месте когда-то была дача барона Фредерикса. К сожалению, гибель Графского леса – это не единственное горе жителей Сиверского. Вырубается Кезевский парк, уничтожают уникальный природный ландшафт, благодаря которому раньше существовала знаменитая дачная столица России. А ведь здесь бывали поэты и писатели Аполлон Майков, Салтыков-Щедрин, Максим Горький, Чехов, художники Крамской, Шишкин, философы Василий Розанов и Павел Флоренский. Весь цвет русской интеллигенции. Но об этом сегодня помнят только те, кто стоят в одиночных пикетах в неравной борьбе с местной администрацией и строителями. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Основные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
Операция по подъему затонувшего теплохода «Булгария» со дна «Волги» продолжается. В результате крушения судна погибли 114 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Государство должно постепенно отказаться от дотаций средствам массовой информации, в особенности региональным. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев, выступая в Ганновере на российско-германском форуме «Петербургский диалог». Медиамагнат Руперт Мердок и его сын Джеймс ответят сегодня на вопросы британских парламентариев в рамках слушаний, связанных со скандалом о вторжении в частную жизнь британцев. В центре Москвы сегодня задержаны 5 защитников Химкинского леса, проводивших несанкционированную акцию протеста. Сообщается, что среди них лидер движения Евгения Чирикова. Городской суд Минска оставил без изменений приговоры, вынесенные бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Николаю Статкевичу и Дмитрию Уссу, а также журналистке Ирине Халип и еще нескольким активистам оппозиции. Американский шаттл «Атлантис», выполняющий последний рейс, отстыковался от Международной космической станции. Хакеры взломали сайт туркменских правозащитников «Хроника Туркменистана», подробно сообщавший о взрывах в Абадане. По мнению издания, к хакерской атаке причастны спецслужбы страны. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. В Пакистане неизвестными похищены 8 сотрудников благотворительной организации. Сообщается, что на них напали в провинции Белуджистан на юго-западе страны. Израильские военные взяли под контроль французское судно, на котором пропалестинские активисты намеревались достигнуть берегов сектора Газа, прорвав израильскую блокаду. Иран заявил об установке на своих ядерных объектах новых центрифуг для обогащения урана. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в ходе визита в Индию заявила, что Соединенные Штаты окажут этой стране всю необходимую поддержку в борьбе с терроризмом. Продолжим программу. Я, как всегда, напоминаю, что с последними новостями Радио Свобода, текстами, репортажами, блогами наших авторов, комментариями экспертов, видео, репортажами, онлайн-трансляциями и вообще очень многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте свободанews.ру. И сейчас мы беседуем с одним из моих коллег, редактором сайта Радио Свобода, Юрием Васильевым. Юра, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, здравствуйте, друзья. Ну вот только что в здании Московского бюро «Радио Свобода» появились двое моих коллег. Прежде всего, это Ирина Чевтаева, которая как раз-таки вернулась со Славянской площади Москвы, где только что, вот буквально недавно, было задержано 5 террозащитников Химкинского леса, которые проводили несанкционированную акцию протеста. С куклами в руках пришли экологи на площадь, куклы изображали представители российской власти и бизнесменов, которые, по мнению Евгении Чириковой и других ее коллег, несут ответственность за прокладку печально известной трассы Москва-Санкт-Петербург через Химкинский лес. Соответственно, в самое ближайшее время в исполнении Ирины Чевтаевой мы увидим на сайте фото, репортаж и, безусловно, несколько слов о том, что произошло. Второй корреспондент, собственно, фотокорреспондент сайта «Радио Свобода», появившийся совсем недавно, это Юрий Тимофеев. Он был в Ржевском переулке Москвы, где находится бывшее грузинское посольство в России, ныне секция швейцарского посольства по защите интересов Грузии на территории Российской Федерации. Около посольства собрались фотографы, много фотографов, ведомые нашим коллегой Василием Максимовым, с акцией под названием «Нет фото, нет демократии». Таким образом, фотографы, одеты специально разработаны к акции майки с логотипом за запрещающий знак внутри изображения фотоаппарата. Таким образом, российские фотографы хотели показать свою солидарность с грузинскими коллегами, которые сейчас находятся в предварительном заключении в Грузии по одному из шпионских дел, природа которого коллегам, российским фотографам, несколько неясна. Поэтому, собственно говоря, это акция солидарности, и поэтому очень скоро в разделе мультимедиа, скорее всего, появится репортаж об этой акции. Из того, что есть на сайте, пополнение в блогах. Виктор Резунков задает вопрос, кому ставить памятники в Петербурге. Группа любителей творчества группы Scorpions, западногерманской группы Scorpions, вышла с идеей поставить в Петербурге памятник своим любимым музыкантам Клаусу Майне и его команде. И самое главное, что почему-то эта идея не встретила никакого сопротивления со стороны власти. Главный архитектор Санкт-Петербурга поддержал идею, и поддержал ее и губернатор Валентина Матвиенко, отметив, что денег нет и советоваться с людьми надо. Но, собственно говоря, задается вопросом Виктор Резунков, а по какому критерию следует ставить памятники в Петербурге и не только. Очень интересная запись в этом блоге, которую я советую посмотреть уже на сайте Радио Свобода. Ну и ожидать того, что будет.
Юрий, благодарю. Напоминаю, Юрий Васильев, один из редакторов нашего сайта, познакомил нас вот с этими интересными грядущими материалами. Адрес сайта свободанews.ру. А мы продолжаем «Время свободы». Неизвестными недавно был взломан сайт туркменских правозащитников «Хроники Туркменистана». Именно этот интернет-ресурс первым сообщил о взрывах в Абадане и о том, что количество жертв достигло 1400 человек. Правозащитники утверждают, что блокировка сайта – дело рук туркменских спецслужб. Тема продолжит Елена Поляковская.
Портал «Хроники Туркменистана» был единственным источником, предоставлявшим информацию о последствиях взрывов в Абадане, о числе жертв и попытках властей Туркмении замолчать масштаб трагедии. Правозащитники считают, что именно это стало поводом для взлома сайта. По мнению руководителя интернет-ресурса Фарида Тухбатуллина, это дело рук туркменских спецслужб.
Это уже не первый случай. В прошлом году нас тоже ломали, правда, не так сильно. Что касается данного случая, это, конечно, началось давление очень сильное после событий в Абадане, которые мы освещали очень подробно. Были и заявления со стороны МИДа, и были давления на моих родственников, которые проживают в Туркменистане. И вот вчера утром случилось так, что наш сайт перестал работать. И есть, конечно, все основания полагать, что это было сделано не без ведома спецслужб Туркменистана. Сейчас поручить или попросить какого-то хакера дотянуться хоть до Соединенных Штатов Америки или даже дальше не представляет особых затруднений. Если хорошо квалифицированный специалист, он без проблем, конечно, может в паутине зайти на любой сайт. И, очевидно, вполне допускаю, что кто-то по их поручению может быть. Здесь есть управление полиции по борьбе с киберпреступностью. Вот мы будем подавать туда заявление, и там уже будут разбираться, кто и откуда это сделал.
Информация о событиях в Абадане благодаря сайту «Хроники Туркменистана» стала известна всему миру. Однако, по мнению президента правозащитного движения «За демократию и права человека Туркменистана» Анатолия Фомина, мировые СМИ, в том числе и российские, не придали абаданской трагедии должного значения.
Заметьте, российские СМИ ни слова, никто ничего не говорит. Только объявили один раз, и больше ни слова никто не говорит. Потому что посол ходил туркменский к Карасину, и, значит, договорились о том, что российские СМИ не будут ничего это дело нигде оповещать. Ну что это за дело?
Сайт «Хроники Туркменистана» издается правозащитной организацией «Туркменская инициатива по правам человека», находящейся в Вене. Но угрозы в адрес руководителей организации раздавались и в Австрии. По словам Фарида Тухбатуллина, это стиль спецслужб. Об этом он рассказал в интервью «Радио Свобода».
В конце сентября прошлого года Бердымухамедов поручил спецслужбам бороться, как он выразился, с клеветниками. И после этого я получал сигнал о том, что против меня готовится покушение. Австрийские спецслужбы тоже получили такие сигналы, и они меня охраняли. Сейчас продолжают это делать. Попытки запугивания, психологическое давление, конечно, это из их инструмента, то есть инструмента спецслужб, и они до сих пор это применяют.
Когда интернет-ресурс «Хроники Туркменистана» возобновит свою работу, пока неизвестно. По словам Фарида Тухбатуллина, велика вероятность, что придется создавать новый сайт. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
В российской благосфере активно обсуждают создание в социальной сети ВКонтакте сообщества «Армия Путина». Таким образом, ее участницы собираются поддержать на президентских выборах в 2012 году премьер-министра России Владимира Путина. Для самой активной предусмотрен приз «Медиаплеер iPad 2». Выиграть его можно, сняв видеоролик, в котором, цитирую, «будет порвано что-то за Путина». Обозреватель Политру Тихон Крев с долей язвительности обращает внимание, что для участия в конкурсе есть гендерно-возрастные ограничения – только молодые женщины, и рассказывает о первом поданном на конкурс ролике. В нем участница рвет на себе футболку.
Тему отсутствия мозга у авторов не затрагиваем, в силу очевидности. Интересно именно то, каким инстинктам подвержены люди, которые счастливы без умственной деятельности. Прежде всего, сама армия Путина – это актуально, поскольку соответствует его народному фронту. тут зачет. Это куда энергичнее, чем, например, прежние связные Путина или свидетели Путина. Далее, в закадровом тексте клипа сообщается примерно то же, что ранее уже озвучивалось в подобных проектах. Диана, судя по акценту, она из южных губерний, сообщает, что без ума от человека, изменившего жизнь нашей страны. Его обожают миллионы, ему верят. Но есть кучка людей, которые поливают его грязью. Может, потому что его боятся. Может, в силу собственной слабости, потому что им никогда не быть на его месте. Имеет место традиционная тема личной эротической привлекательности премьера. Армия Путина. Объединение молодых девушек, которые порвут за Путина. Разумеется, понятно, что эта активность имеет мистический характер. Иначе данный месседж понять нельзя. И расточатся враги его, и добегут от лица его, ненавидящие его, как рассеивается дым. Псалом 67. Но тематика рванья на груди – это уже, в общем, из нравов мест лишения свободы. Пусть даже в варианте джентльменов удачи. Откуда интересно, как столь юная и отчасти даже ухоженная особь оказалась в этом тренде? Видимо, порвать в сочетании с некоторой эротикой оказывается интуитивным гламурным трендом.
Блогер Анти Черкунов решил провести опрос среди интернет-пользователей и попросил их оценить новую общественную инициативу. Больше всего опрошенных на вопрос, зачем запущен видеоролик с девушкой, рвущей за Путина одежду, ответили, что автор – искренняя дура. Сообщество «Армия Путина» заинтересовало и американских интернет-пользователей. Например, на странице, посвященной странам БРИК, блог был создан до присоединения к ним Южной Африки, опубликован комментарий на эту тему с заголовком «Грудью за президента Путина», намекающим на героиню видеоролика, рвущую свою футболку в районе груди. Мириам Элдер об этом пишет.
В России продолжается предвыборная гонка, и нам чем дальше, тем больше становится ясно, что Владимир Путин планирует вернуться на место президента. Путин публично взял бразды правления, когда нужно было отчитать чиновников по поводу трагедии на Волге. Есть и другие действия, которые можно назвать предвыборно-популярными. На прошлой неделе толпа подростков спела песню «Blueberry Hill» перед Белым домом. Этот флешмоб был созван интернет-сообществом «Мне действительно нравится Путин». А сейчас у нас есть это. Если вы на работе, предупреждаем, в видеоролике чрезмерно много внимания уделено груди.
Еще одна тема, заинтересовавшая российских блогеров – утечка СМС-сообщений, посланных через интернет. Поисковая система Яндекс в течение нескольких часов в открытом доступе позволяла читать послания пользователей оператора «Мегафон». Часть этой переписки ЖЖ-юзер Антон Носик опубликовал на своей странице, а ниже поставил под сомнение официальное объяснение случившегося.
Согласно объяснениям Яндекса, проблема состояла в том, что в директории, куда записывались отправляемые через веб-сообщения, не был прописан нужный файл, а теперь с ним все в порядке. Это, очевидно, правильное объяснение, но очень какое-то неполное. Яндекс все-таки не рентгеновская установка и не разведслужба. Он сам не может догадаться о содержимом какой бы то ни было директории, если роботу специально прямые ссылки туда не скормить. Видимо, кто-то на стороне мегафоновского сервера еще и покормил Яндекс.Робота этой удивительной ссылкой, да так, что 8766 сообщений оказались проиндексированы. Понятно, что Яндекс может ответа на этот вопрос и не знать, а даже если и знает, не имеет причин озвучивать публично. И все же интересно, что это было? Криворукость или все же месть обиженного сисадмина?
Антон Носик сообщает, что вообще-то посланные через интернет СМС-сообщения можно читать практически беспрепятственно. Например, если воспользоваться пермским сайтом, предлагающим такую услугу в интернете. То есть, вероятно, всему виной безразличие к личной информации пользователей сети. Эта тема стала самой обсуждаемой в сервисе микроблогеров Twitter. Пользователей больше всего интересовало содержание СМС, носивших местами очень интимный характер. В то же время компьютерные специалисты пытались разобраться, что произошло. В блогах компьютера Евгений Крестников пишет.
Юридический статус СМС мне неизвестен. Возможно, сообщения не относятся к персональным данным, и операторы имеют право передавать их содержание третьим лицам. Но такая безалаберность недопустима. Отдать контент на растерзание сетевых хулиганов – это чревато. Абоненты ведь могут и рублем проголосовать. С другой стороны, подлинность этих СМС подтвердить непросто. Возможно, речь идет об атаке злоумышленников.
Над сетевыми разговорами сегодня работала моя коллега Александра Вагнер. Вы слушаете «Время свободы». В Москве 16:45. Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Продолжается операция по подъему с дна Волги затонувшего теплохода «Булгария». В результате крушения судна погибли 114 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Российское государство должно постепенно отказаться от дотаций средствам массовой информации, в особенности региональным, заявил сегодня президент России Дмитрий Медведев. Медиамагнат Руперт Мердок и его сын Джеймс отвечают сегодня на вопросы британских парламентариев в рамках слушаний, связанных со скандалом о вторжении в частную жизнь британцев. В центре Москвы сегодня задержаны 5 защитников Химкинского леса, проводивших несанкционированную акцию протеста, в том числе Евгения Чирикова. В Кемеровской области спасатели во вторник обнаружили тело 3-го горняка, погибшего в результате аварии на шахте «Киселевская».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Обама против республиканцев. Принцип на принцип.
Комментарии экспертов.
Общество требует запретить мигалки.
Право автора.
Журналист Илья Мельштейн о возвращении Путина.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем время свободы и переходим к экономическим темам, хотя, по сути, возвращаемся к главной теме всего этого часа. В ходе визита президента Дмитрия Медведева в Германию Россия может сделать предложение о корректировке своих основных проектов по экспорту газа. Однако идею расширения Северного потока, в том числе за счет отказа от строительства его южного аналога, эксперты считают бесперспективной. Тему, которую в начале часа начал наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер, продолжит Иван Трефилов в очередном выпуске экономической.
Россия готова представить своим партнерам предложение об изменении конфигурации новых маршрутов поставки газа на европейский рынок. В частности, об этом, как пишет газета «Коммерсант», речь может пойти во время визита российского президента Дмитрия Медведева в Германию. Одна из главных идей, о которой впервые в конце минувшей недели заговорил премьер Владимир Путин, это строительство третьей очереди газопровода «Северный поток». Первая его ветка мощностью 27,5 миллиардов кубометров газа в год уже проложена по дну Балтийского моря к северному побережью Германии. Вторую с такими же объемами поставок планируется запустить в конце 2012 года. Насколько оправданным может стать расширение Северного потока с учетом общих потребностей Европы в российском газе и существующих экспортных возможностей «Газпрома»? Старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Сергей Вахрамеев.
Мы считаем, что это маловероятно, поскольку экспорт газа в Европу у «Газпрома» сейчас где-то на уровне 155 миллиардов кубов. Теоретически он может вырасти до 170, это при благоприятном исходе событий. То есть, если наш газ будет конкурентоспособным по цене, мощность же существующих газопроводов составляет порядка 200 миллиардов кубических метров. Северный поток, насколько я знаю, вот две ветки, они законтрактованы, ну, где-то порядка на 80%, но третья ветка уже, скорее всего, лишней будет.
Тем не менее, Россия готова презентовать свою идею Германии, которая, как считает Москве, будет увеличивать закупки газа в связи с планируемым отказом от атомной энергетики. Взамен она, как пишет «Коммерсант», даже рассматривает возможность отказа от своего другого проекта – строительства газопровода «Южный поток», который планируется проложить по дну Черного моря в Болгарию. Такая корректировка своих намерений со стороны России для партнера и аналитика компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина кажется весьма экзотичной. Переориентация поставок сомнительна как с точки зрения логистики, так и с точки зрения нынешней востребованности Северного потока, которая, по его словам, является более чем переоцененной.
У меня такое впечатление, что все это заявление – это не более чем блеф российской стороны, поскольку, ну, представьте себе, если Южный поток был нацелен на Южную Европу, на Юго-Восточную Европу, то Северный на Северную и через Германию попадать куда-то в Италию со своим газом будет довольно затруднительно. Есть еще одно соображение. До сих пор непонятно, какие будут контракты на вторую очередь Северного потока, не говоря уже о третьей. Да и на первую очередь, судя по всему, законтрактовано только меньше половины.
Эксперты не исключают, что заявление России о возможном отказе от проекта «Южный поток» является своего рода формой давления на Турцию, которая в случае его реализации становится заметным транзитным игроком на региональном газовом рынке. На сегодня эта страна, единственная из всех участников будущего строительства, не подписала соглашение о сотрудничестве с «Газпромом», продолжая раздумывать о необходимости прокладки трубопровода в своих территориальных водах. Михаил Крутихин продолжает.
Я не исключаю такой вариант, поскольку и «Газпром», и российское руководство очень часто прибегают к блефу, но иногда даже к совершенно пустому и неумному блефу. В данном случае не исключаю, что есть средства давления на Турцию. Положение ведь становится каким-то не просто угрожающим, а безнадежным для российского руководства. Если не будет дано разрешение на Южный поток, то тогда придется идти на поклон Киев и договариваться с Украиной о том, чтобы поддерживать транзит по тем маршрутам, по которым сейчас идет газ, а это чрезвычайно унизительная ситуация и для российского руководства, и для «Газпрома».
Таким образом, новые идеи российских властей по поводу переориентации экспортных газовых потоков специалистам представляются весьма спорными. Северному потоку третья ветка не нужна, а строительство Южного потока и так может остановиться по независящим от них обстоятельствам, говорит старший аналитик «Метрополя» Сергей Вахрамеев.
Обоснованность строительства Южного потока, она и без этого вызывала сомнения. То есть то, что Южный поток будет заполнен менее там, чем на 20%, это уже говорит о необоснованности этого проекта. Я думаю, что этот проект вообще не будет реализован.
Схожего мнения придерживается партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин. Южный поток, по его словам, для России не является экономически обоснованным проектом, а потому его реализация может быть торпедирована именно на политическом уровне.
Я считаю, что Турция могла бы дать разрешение, поскольку ей выгодно, чтобы через нее проходили и Южный поток, и вторая очередь Голубого потока, и Набукко, и все что угодно. Турция, в конце концов, думаю, что даст такое разрешение. А вот получится ли с Европой, поскольку «Газпром» настаивает на том, что в каждой из стран его дочки будут командовать газопроводами, а это противоречит установке европейцев на либерализацию рынка, тем монополизацию рынка. Вот посмотрим, как политические проблемы и организационные проблемы будут решаться.
Впрочем, как заявляют представители «Газпрома», газопровод «Южный поток» будет построен вне зависимости от рыночной ситуации. Перспективы же расширения «Северного потока», который, в отличие от другого проекта, уже получил в Европе статус приоритетного, пока не ясны.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Мы продолжаем программу. Середина июля – это самый разгар дачного сезона, и наша рубрика «Общественное мнение» сегодня посвящена роли дач в российском обществе и тому, как она менялась в последние десятилетия. Можно ли судить о благополучии общества по тому, как используется в нем земля, что дает человеку опыт владения дачей? Проблему дачи и дачников подробно изучал фонд «Общественное мнение». Слово ведущей рубрики Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По данным ФОМО, почти половина россиян, 44%, имеют дачный участок, а еще 15% опрошенных хотели бы его купить. Примерно каждый пятый дачник сообщает, что владеет домом, в котором можно жить круглый год. У 15% это летний домик. Прокомментировать исследование я попросила Светлану Климову, ведущего научного сотрудника Института социологии.
Самый главный результат исследования ФОМО – это то, что меньше людей, чем прежде, стали использовать дачу для прокорма. То есть, если в 2001 году 73% населения говорили, что дача или присадебный участок для них либо основной источник питания, либо существенное подспорье, в 2005 69%, а сейчас 50%. Все равно это очень много. Это означает, что даже сейчас практически половина населения России, можно сказать, живет натуральным хозяйством. Но идет медленное, но все-таки неуклонное движение от функции прокорма к функции релаксационной, вложения денег и так далее.
Можно ли по тому, как используется земля, судить о благополучии общества?
Да, конечно, можно. Я специально поинтересовалась этимологией слова «дача». «Дача» — это означало буквально «дарованная князем земля». То есть земля давалась либо в награду за какие-то подвиги, либо для прокорма. Причем для прокорма в этой функции очень активно использовалась земля при советской власти. Но не советские власти были авторами этой идеи, вместо того, чтобы кормить людей, давать им землю. Это была идея немецкого ученого Шребера. И сейчас вот эти участки Шребергарден, которые называются в черте города Германии, которые в послевоенные годы давались им исключительно для прокорма, они сейчас стали достаточно престижными местами постоянной жизни довольно состоятельных горожан, жителей Берлина. То есть это как раз вот полюс благополучия. Тогда, когда дача становится не просто источником выживания, чем они были и в Берлине тоже в первые послевоенные годы, но это становится как бы объектом престижного потребления, вот так скажем. И вот в эту сторону, конечно, оно немножко эволюционирует у нас, вот как показывают данные фонда, но очень медленно. Вот такой вот, может быть, не очень стандартный, что ли, индикатор благополучия. Но то, в какой функции используется вот дачная или приусадебная земля, это вот можно судить о материальном благополучии общества, о его индустриальном развитии и так далее.
Если сравнить с другими странами мира, в чем российская специфика в этой области?
В слове «дача» не просто заключен утилитарный смысл, а дача, она соединяет в себе очень много всяких смыслов. Это и идеальная жизнь на отдыхе, в красивой, тихой, спокойной обстановке. Это и выделение, вот если вы вспомните там Тимура и его команда, там дачники, горожане, это был Тимур и другие хорошие ребята. А деревенские, местные, это были такие плохие дети, которые им вредили. То есть это какой-то и индикатор социального расслоения. Это и школа, опять же, коммунального житья. Еще одна функция – это формирование какой-то коммунальности, формирование сообществ людей, которые живут в одном месте, которые как-то организуют свою жизнь по тем правилам, которые им кажутся разумными. Не такое вот жесткое коммунальность деревни, а это коммунальность людей, имеющих опыт автономной жизни в городе. И в этом смысле вот это тоже такой очень интересный, по-моему, чисто русский феномен.
А у вас есть дача?
У меня есть, да. И как раз вот опыт владения моей дачей приводит меня к выводу о том, что я учусь сообща решать какие-то очень важные, существенные проблемы вместе с другими людьми. Сколько должна стоить дорога? Кому лучше поручить, чтобы ее делали? Как утихомирить соседских детей, которые до 3 часов ночи включают музыку и так далее? Это очень интересный опыт.
Комментарий социолога Светланы Климовой на сайте фонда «Общественное мнение» заканчивается так, цитирую. «У нынешних дач самые разные перспективы. Данные показывают, существует сильное социальное расслоение. Одним земля нужна, чтобы кормиться, другим, чтобы отдыхать. Но главное, что и у тех, и у других общими являются задачи формирования сообществ».
Рубрика «Общественное мнение», подготовленная Вероникой Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе поговорим о том, что, судя по последним данным, предвыборной кампании партии «Правое дело» будут руководить политтехнологи, которые известны своим многолетним участием в выборах разного уровня на Украине. Вообще, предвыборная кампания партии «Правое дело» – одна из тем программы. Также вернемся, конечно, к визиту Дмитрия Медведева в Германию и, главное, выступление Руперта Мердока перед членами британского парламента. Прямое включение из Лондона нашего корреспондента Натальи Голицыной. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Операция может затянуться на несколько дней. Теплоход должны приподнять.
В его особняке были изъяты 25 миллионов евро наличными.
Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего лечащего врача Сергея Магнитского.
Это большая радость, что мы начинаем фундаментальные перемены в управлении.
Те, кто такое признание декларирует, встают целиком.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».